Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 976-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы говорили с вами об Аврааме и говорили о поклонении веры, которое привело к послушанию в его жизни. И таким образом можно было сказать, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы обратили с вами внимание на то, что Авраам не был совершенным человеком. Его семья не была совершенной семьей. В жизни Авраама были и взлеты, и падения, были и достижения, и ошибки. Но мы с вами говорили о том, что Авраам жил верою. Он уповал не на себя, он уповал на Бога, на его милость, на его действия. Ну а теперь мы с вами переходим к истории его сына Исаака. И давайте прочитаем 20 стих 11 главы послания к евреям. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». И вы заметили, что об Исааке говорится очень немного, особенно по контрасту с его отцом Авраамом. Так что же можно сказать про Исаака? Вообще говоря, его вера прежде всего характеризовалась готовностью действовать. Именно по вере Исаак был готов пойти на жертвенник. Тут ведь была не только вера Авраама, но и вера Исаака тоже. Исаак был юношей, он был, я думаю, достаточно сильным человеком. И если бы не его доверие Богу, то он мог бы сопротивляться, он мог бы просто не пойти на этот жертвенник. Однако он сделал этот шаг, он был послушен Богу, и он был послушен своему отцу. Но посмотрите, что говорится здесь. Автор выбирает именно тот случай, когда Исаак благословил своих сыновей. И это может показаться очень странным. Потому что, честно говоря, Исаак любил копать колодцы. Так оно и происходило. Он выкапывал, потом приходил враг и отбирал этот колодец. Потом Исаак копал новый. Во многом Исаак представляется в Ветхом Завете как человек довольно бесцветный. И все же у него есть такое качество, как готовность. Он был готов благословить Иакова и Исава относительно грядущего будущего, в то время как ничто его в настоящем не побуждало бы к такому благословению. То есть в настоящем нет ничего, но Исаак видит будущее. Помните, мы с вами говорили о том, что обещание, которое Бог дал Аврааму, исполнилось в жизни Авраама лишь частично. Но по этой части, а более всего по Божьему характеру, Авраам был готов судить обо всем. Так же и с Исааком. Он смотрит вперед, и он благословляет Иакова и Исава, даже при том, что этого будущего пока как-то не видно. И после этого мы переходим еще к одному человеку, и на этот раз очень яркому. О нем в 21 стихе. Его жизнь – это поклонение и постижение веры. Я прочитаю 21 стих 11 главы послания к евреям. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего». И про Исаака, и про Иакова мы можем сказать, что они поклонялись Богу. Но вот Иаков поклонялся, опираясь на свой жезл. И эпизод, который мы видим здесь, произошел с Иаковом уже в совсем преклонном его возрасте. Можно сказать, что вера Иакова проявлялась в отношении к его отцу Исааку, к его сыну Иосифу, а также к другим его сыновьям. И вот это здесь очевидно. Еще раз замечу, что событие, выбранное автором, это очень позднее событие. Оно произошло с Иаковом, когда тот был уже при смерти. Думаю, что до этого ничего выбрать было, по сути, невозможно. Да, можно было сказать, что он человек веры. Но вот как раз вершиной этой веры и стало то, что он благословил сыновей Иосифа, своих внуков. И он поклонялся, опираясь на верхушку своего жезла. Почему? А вспомните, что было у него с ногой. Об Иакове можно сделать несколько наблюдений. Во-первых, перед нами иллюстрация смысла природы человека. И сразу вспоминаются слова «Ибо благодатью вы спасены через веру». Если бы не Божья благодать, Иаков был бы потерян. С человеческой точки зрения никаких заслуг у него нет. То есть, ну, вообще никаких. Я полагаю, что такова и наша с вами ситуация. Нам нечего принести Господу, нам нечем похвастаться, нам нечем похвалиться. Именно поэтому не надо ни хвастаться, ни хвалиться. Мы можем лишь припасть к Его кресту, мы можем лишь уповать на Его милость. Говорят, что доктор Хадсон Тейлор, основатель известнейшей миссии в Китае, всегда напоминал вновь прибывшим миссионерам одну и ту же истину. И вы, и я перед Богом – ничто. И только Бог может взять вот такое ничтожество и что-то из него сделать. И говорят, что как-то один молодой человек с очень хорошим образованием, хорошим воспитанием признался доктору Тейлору, что ему трудно представить себя ничтожеством. И доктор Тейлор ответил ему так – «Да, друг мой, вы ничто. Просто поверьте на этот счет Божьему Слову. Вам даже не надо в этом убеждаться лично. Просто Бог так сказал, вот и все». Ну и вот Иаков – это иллюстрация человеческой природы, ее смысла, ее содержания. Сегодня в психологии часто говорят о пренатальных травмах, то есть то, что произошло до рождения человека. Есть также натальные ситуации или натальные обстоятельства. Это то, что произошло во время его рождения. Ну и есть также и постнатальные. Это то, что произошло после его рождения. Так вот, давайте разберемся, что же можно сказать про Иакова. Ну, во-первых, еще до своего рождения он боролся с братом Исавом в утробе матери. И уже тогда Иаков хотел его опередить. Это пренатальные обстоятельства. Дальше, при рождении, он продолжает бороться. Да, он вышел последним, но при этом он уцепился за ногу своего брата. Вот такой он был хитрец, и я даже скажу по-другому, вот такой он был боец. И интересно, что он оставался и хитрецом, и бойцом на протяжении всей своей жизни. Ну и постнатальные ситуации, ситуации жизни Иакова, их было, конечно, очень-очень много. Дело в том, что после рождения Иаков был жуликом и обманщиком. И вот, когда мы с вами изучали книгу «Бытие», мы делали акцент на том, каким он был неприятным типом, и только Бог мог его изменить. Ну и как раз именно в связи с действием Божьим в жизни Иакова можно найти кое-что положительное. Во-первых, у него была вера по отношению к отцу. Это может показаться странным, но я прокомментирую эту мысль. Дело в том, что Бог изначально обещал Иакову благословение, и он готов был принять эти благословения. Он верил отцу, потому что, скорее всего, именно от отца, но и от матери также, он и узнал про эти Божьи благословения. Так что доверие Богу и доверие отцу у Иакова было. Проблема не в том, что он не доверял, не в том, что он говорил, ну вот, я не буду благословен, и Бог все неправильно сказал или вообще не сказал. Нет. Проблема в том, что Иаков хотел получить эти благословения раньше времени. Он не хотел ждать. Он хотел обрести это благословение здесь и сейчас и готов был это сделать обманным путем. Вот такая смесь в жизни Иакова. Во-вторых, у него была вера по отношению к Иосифу, его сыну. И в этой связи Иаков уж точно не был обманщиком. Напротив, он сам был жестоко обманут своими сыновьями. И вот вы помните случай, когда Иаков, усталый и измученный, заночевал в Вифиле. И тогда ведь еще в его жизни не было никаких изменений, но Бог начал уже действовать в нем, он начал обращаться к Иакову. Дальше вы помните, как Иаков соревновался в человеческой хитрости со своим дядюшкой Лаваном. И вы также помните, как Бог боролся с Иаковом, и это тоже было ночью. И Бог сделал так, что бегать Яков после этого уже не мог, его нога была поражена. И мы с вами видим также, что грех, который когда-то совершил сам Иаков, аукнулся и в его собственной жизни, и в жизни его сына Иосифа. Братья Иосифа принесли Иакову окровавленную разноцветную одежду и спросили, не это ли одежда Иосифа, сына твоего? И он узнал ее и зарыдал. Ведь, между прочим, он сам когда-то ровно так же обманул своего отца. Но и вот теперь и его обманули его родные сыновья. И вот именно таким образом грехи отцов проявляются на детях. Это очень и очень яркий, и очень показательный пример. Вера Иакова видна также по отношению к его внукам, и к Манассии, и к Ефрему, сыновьям Иосифа. И именно об этом говорится здесь, в послании к евреям. Но вот этот эпизод ведь происходит уже, когда Яков был на смертном одре. И это первое событие в жизни Якова, когда можно смело сказать, что поступал он именно по вере. Он благословил сыновей Иосифа, и он поклонился Богу. Правда, это случилось слишком поздно, и в его жизни уже не будет подлинного послушания. Но вот что меня всегда поражает. Он поклонялся Богу, опираясь наверх своего жезла. Что это был за жезл? Почему он был так важен? Только ли потому, что Иаков был к тому времени в преклонных летах? Возможно, отчасти и это, но не только. Помните, что Иаков был хромым после встречи с Богом? И жезл помогал Иакову ходить. И даже на смертном одре этот человек, который всю жизнь был обманщиком, все-таки хотел продолжать ходить. Он не хотел просто лечь и умереть. И можно сказать про этого человека так. В жизни Иакова не было благословения. Это была жизнь, полная греха и обмана, насмешек и жульничества. И никакое благословение не может происходить из греха. И это важно принять к сердцу. Когда Иаков благословляет своих сыновей и внуков, это не его благословение. Это благословение Божие, которое он им передает. И еще одно наблюдение в связи с Иаковом. Бог может взять жизнь любого человека и выпрямить ее. Он может распрямить эту жизнь, если у человека есть вера. При этом вера не становится нашим спасителем. Вера укоренена в Иисусе Христе. И именно она помогает и нам держаться за Иисуса Христа. Итак, мы видим, что в жизни Иакова тоже действовала вера. Однако, чтобы убедиться в этом, нужно подойти к самому концу его жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, мы читаем с вами дальше. И мы читаем 22 стих, и мы подходим к Иосифу, сыну Иакова. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Читаем 22 стих. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». По поводу этого человека Иосифа скажу вот что. Я уверен, что Святой Дух мог найти немало примеров веры в жизни Иосифа. И я уверен, что и вы тоже можете вспомнить такие примеры. Скажем, когда Иосифа заточили в тюрьму в Египте. И кто-то мог решить бы, что это конец. Но Иосиф продолжал славить Бога. Однако Бог по какой-то причине этот случай не избрал. И подумайте, какой разительный контраст между Иосифом и его отцом Иаковом. Говоря об Иосифе, мы видим, что в его жизни нет пробелов, нет темных сторон. Этот человек был возведен в высокое положение в чужом государстве. И именно Иосиф стал прототипом Иисуса Христа, пожалуй, в большей степени, чем кто-либо другой из героев Ветхого Завета. Аналогии просто поразительны. Давайте их перечислим. Иосиф был любимым сыном, как и Иисус Христос. У Иосифа была пестрая одежда, которая отличала его от братьев, и он имел более высокое положение, чем его братья. И ему было видение, а братья решили, что он просто задается. Но это ведь был сон от Бога. И он, Иосиф, был послушен своему отцу, так же, как и Христос пришел, чтобы исполнить волю отца. Братья ненавидели Иосифа, точно так же, как говорится об этом про Иисуса. Пришел к своим, но свои не приняли его. Отец отправил Иосифа на поиск его братьев, тогда как Иисус Христос пришел, чтобы взыскать и спасти заблудшее. Иосиф нашел своих братьев в поле, поскольку они были пастухами. И также пастухи пришли ночью, когда родился Иисус. Над Иосифом смеялись, его отвергали. И вот точно то же самое произошло и с Иисусом Христом, Господом нашим. Иосифа хотели убить. И также хотели убить и Иисуса Христа. Иосифа продали в рабство. Иисуса продали за 30 серебряников. Одежду Иосифа измазали кровью. Об одежде Иисуса Христа, обогренной кровью, бросали жребий, ее делили. Иосифа продали в Египет, и Бог превознес его там, чтобы спасти мир. Но Господь Иисус Христос пошел на смерть, подвергся искушению мира, плоти и дьявола. Иосиф стал спасителем языческого мира, а Господь Иисус Христос пришел, чтобы спасти всех, и евреев, и язычников. Находясь на престоле, Иосиф дает хлеб народу. И то же самое делает и Господь Иисус Христос. Иосифу дана в Египте невеста из язычников. А Господь Иисус Христос также приобретает невесту, церковь. Сыновья Иакова приходят в Египет. Иосиф узнает их и открывается им. И когда-то придет день, когда Господь Иисус Христос также откроется братьям. И вот в чем ключевой момент. Иосиф проявляет веру, когда получает сновидение. Он проявляет веру и во рве. Он проявляет веру и в Египте. Именно вера стала для него поддержкой. Ну и можно было бы предполагать, что к концу жизни Иосиф не захочет уже уходить из Египта. Но это не так. Он хочет покинуть Египет вместе с детьми Израиля. Он даже просит, чтобы, когда они будут уходить из египетской земли, они взяли с собой его кости. И тут интересный момент еще и в том, что после переселения своей многочисленной семьи в Египет, Иосиф все-таки понимает, что Египет – это не навсегда, и что будет возвращение в обещанную Богом землю. Иосиф смотрит вперед, и он делает это по вере. А теперь давайте продолжим чтение послания к евреям, и мы перемещаемся вперед по истории Израиля, и мы читаем 23 стих 11 главы. «Верую Моисей по рождению 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Сначала мы читаем даже не про веру Моисея, а про веру его родителей. Да, у него действительно были благочестивые родители, готовые твердо стоять за Господа в самых тяжелых условиях. И, кстати, даже для того, чтобы Моисей родился, нужна была вера. И вот об этом 23 стих. Читаем дальше. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Здесь перед нами конкретное дело веры, конкретный поступок. Моисей вырос во дворце фараона, и он должен был бы стать следующим фараоном. И Моисею нужна была вера, чтобы выбрать правильный, Божий путь. Моисей эту веру проявил, проявил ее на деле. Читаем 25 и 26 стихи. «И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Великие стихи на самом деле и великие истины здесь открываются нам. Получается ведь, что кроме Авраама был еще, по крайней мере, один человек, который видел день Христов и радовался. И имя этому человеку – Моисей. «Лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». То есть перед Моисеем был выбор, и Моисей этот выбор сделал. И 26 стих объясняет, почему выбор был сделан именно так. «И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Он смотрел вперед. Он видел Иисуса Христа. Да, я полагаю, что, получая закон, открытый Богом, Моисей видел будущее. Моисей понимал, что этот закон существует не сам по себе и не ради себя. Читаем дальше 27 стих. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». У Моисея есть вера, чтобы действовать. Вера ведет к действию, вера ведет к твердости. Если вы веруете, вы будете и действовать, и стоять твердо. Бог спасает независимо от дел. Однако вера, через которую мы спасаемся, проявляется в делах. Она производит дела. Я еще раз прочитаю 27 стих. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Твердость Моисея – это не от его характера. Твердость Моисея – от его веры, от знания Бога, от ощущения Бога, от общения с Богом, от личного присутствия Божьего. Он как бы видел невидимого. Обратите, пожалуйста, внимание, что Моисей никогда не просил Бога: «Боже, покажись». Он просил о другом: «Покажи свою славу». Моисею не нужно было просить Бога показаться, потому что Моисей по вере видел Бога. Читаем дальше 28 стих. «Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их». Бог говорит: «Делайте вот так-то и так-то». Ну, так как вот Бог дал Моисею конкретные инструкции, конкретные указания по поводу Пасхи. Моисей так и делает. Вера привела к конкретным действиям в жизни этого человека и в жизни целого народа. Сначала Моисей оставил Египет и отправился в пустыню, а потом вернулся в Египет, чтобы вывести свой народ. Вера ведет к послушанию. Читаем 29 стих. «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». На что, покусившись, все-таки на современный русский язык переводится как «что попробовав». Или «когда египтяне попробовали сделать то же самое, они потонули». А теперь вопрос. О чьей вере здесь идет речь? О вере израильтян? Нет, конечно. Потому что у детей Израиля особой веры не было. Они, напротив, хотели вернуться в Египет. Они возмущались. Им постоянно чего-то не хватало. Вера была именно у Моисея. Его верой расступились воды Красного моря, и израильтяне перешли через него, как по суше. И потом они воспели песнь, и называется она «Песнь Моисея». Они отождествляли себя с Моисеем. Но давайте поймем, что это все-таки была не их вера. Это прежде всего была вера Моисея. И дальше мы с вами переходим во времена Иисуса Навина. Читаем 30 стих. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». И тут мы с вами видим ожидание веры, или точнее, исполнившееся ожидание. Если бы вы поговорили с Иисусом Навином, скажем, на пятый день их хождения вокруг стены Иерихона, и вы бы ему сказали: «Иисус Навин, смотри, армии у тебя нормальной нет, ну какая вы армия? Подход у вас весьма нестандартный, ну и вообще, Иисус Навин, ничего у вас не получается». Тогда Иисус Навин, пожалуй, ответил бы так: «А вы просто подождите и сами увидите». Можно было бы спросить: «Иисус Навин, разве ты генерал? Разве ты разбираешься в военном искусстве?» А он бы сказал, наверное, так: «Я видел предводителя воинств небесных, и он сказал мне, что генеральный штаб находится не здесь, а в небесах. Конечно, я не генерал. Я просто рядовой, который выполняет указания. Ну ладно, под моей командой все-таки находятся другие рядовые. Наверное, я какой-нибудь сержант все-таки. Мне сказано марш. Я марширую и веду других. А вы просто смотрите. Эти стены падут. Я следую стратегии того, кто действительно знает, что делает». Перед нами стража веры или ожидание веры. Иисус Навин этому научился. Он понял, как это работает. Об этом нам, конечно, стоит поговорить подробнее. Вот в следующий раз мы с вами продолжим этот разговор, и мы также будем говорить о людях в Ветхом Завете, которые ходят верою, действуют верою, побеждают верою. И Бог обильно благословлял их по вере. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.